«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день.
А, дорогие друзья, мы сегодня встречаемся не просто так, между прочим, а у нас сегодня призы есть для вас в кои-то веки. Я вообще очень рада, что так все совпало, что сегодня именно я получила большое количество билетов пригласительных на различные спектакли Российского академического молодежного театра и подумала, вот как хорошо, как раз мы их и разыграем сегодня в передаче. Итак, я сейчас вам объявлю все билеты, которые у нас есть, и что вам нужно для этого сделать. Ну, я думаю, что будет правильно, если вы просто поучаствуете в программе, будете писать ваши вопросы Алексею Владимировичу Бородину, и вот, исходя из ваших вопросов, мы определимся потом с победителями. Хотя билетов у меня много, я думаю, что мы всем дадим, кто вопросы пришлет.
Отлично.
Итак, пожалуйста, номер смс +7 985 970 45 45, для того, чтобы вы задавали вопросы Алексею Бородину, и можете в скобочках указывать, какой спектакль вы хотите посмотреть. А какие у меня есть, сейчас расскажу. Итак, у нас есть «Участь Электры». Это вот последняя по времени премьера. Спектакль, который поставил Алексей Бородин по пьесе Юджина Онилы. Я думаю, что мы о нем сегодня подробнее поговорим. «Участь Электры» 21 декабря. «Рок-н-ролл». Это спектакль, который поставил Адольф Шапира по пьесе Тома Стоппарда. 20 декабря. «Скупой». Это я про это ничего не знаю, кроме того, что это Мольер написал.
Да,
видимо,
расскажу.
Видимо,
если
да?
спросите, расскажу.
Да, хорошо. Итак, «Скупой», 19 декабря. Есть билеты на этот спектакль. «Приглашение на казнь». Это написал Владимир Набоков, а поставил...
Павел Сафонов.
Павел Сафонов. 22 декабря. И, наконец, 23 декабря. «Буденброки». Это Томас Манн написал. А всю эту махину поднял и поставил на сцене Рамта Миндаугас Карбаускис. Вот у нас есть такие билеты. Еще раз перечислю. «Скупой», «Рок-н-ролл», «Участь Электро», «Приглашение на казнь», «Буденброки». Еще раз напомню. СМС +7 985 970 45 45. Вопросы Алексею Владимировичу Бородину. И в скобочках указывайте обязательно, на какой спектакль вы хотите попасть. Давайте мы начнем с «Участи Электро». Во-первых, ну давайте вы сами про это расскажете, Алексей Владимирович. Почему, собственно, вы решили к этой пьесе обратиться, которая не имеет никакого отношения ни к российской истории, ни к российской действительности. Американец написал, известный американец написал пьесу на известный античный сюжет. Почему вас привлекло внимание?
Да, на известный античный сюжет. Действие происходит во время конец гражданской войны в Америке. А написал он ее в 1931 году при этом, в 1931 году. Ставим мы сегодня. Вот такой какой-то, ну, какая-то, какие-то дуги, да, какие-то арки, которые проходят через все эти времена и попадают в нас. Мне показалось, что эта пьеса нам нужна сейчас. Я вообще, ну, как бы ориентируюсь всегда при выборе репертуара только на свою какую-то, на свою интуицию, да, другого тут ничего нельзя просчитать, как мне кажется, если серьезно говорить. И это на меня подействовало, что люди, находясь в совершенно безвыходных обстоятельствах, живут и продолжают жить, несмотря на то, что практически все обречено. Они живут, а все обречено. Знаете,
обречено почему?
В поисках выхода, а выхода нет.
Да-да-да-да-да.
А потому что рок, в данном случае, рок.
Вот тут-то как раз спорылась собака. Мне кажется, вот здесь как раз-то актуальность и спрятана. Вот именно вот в этом предопределении, в этой обреченности. Потому что когда я смотрела спектакль, который наполнен действительно какими-то такими, как это называется, приметами кошмара, почти, вот действительно... Человек понимает, что все, ничего не будет. Все вокруг него падает, рушится. И он сам причина этих обрушений вокруг него. И он понимает, что рано или поздно он сам под этими руинами погибнет. Я имею в виду вот как бы главную героиню. конечно же, спроецируешь на сегодняшний день.
Ну, конечно, иначе как? Ведь театр живет сегодня, правда, вот сейчас, данный день. И он, несмотря на то, что он не должен гнаться, с моей точки зрения, за тем, чтобы быть, ну, что называется, актуальным, как газета или как что-то, конечно, нет. Но между тем что-то должно отзываться, какая-то тревога и какая-то боль. Вы знаете, вот есть такая парадоксальная фраза у Бетховена, кажется, я прочел. Представляете, вот у него есть такая очень коротенькая фраза. «Жизнь есть трагедия», восклицательный знак. «Ура!» Вы можете себе представить?
Вот мне кажется, художник, это прекрасно.
Конечно. Да, художник. И, кстати, Юджин О'Нил, у него тоже такая тема, что только когда человек познает, что ситуация безысходна, тогда он начинает жить. Это вообще какая-то очень, ну, очень интересная, по крайней мере, мысль. Очень интересная, она полезна нам не в буквальном смысле, но мне кажется, знать ее хорошо.
Ну, тут же все умерли у вас.
Ну, да, конечно, а как иначе?
Где надежда?
Не, ну, а как? Ну, собственно говоря, ведь в этом же весь парадокс, да, что мы живем, зная, что мы смертны и что все закончится, но мы живем. Понимаете ли, вот эта тема, я думаю, может быть, даже в каком-то смысле театра нашего, да, вот этот берег утопии, который недостижим. Утопия — это место, которого нет. Ведь так что такое утопия? А тем не менее, вот это стремление человека и делает человека человеком. Понимаете ли, чем человек отличается от живых любых других существ? Мне кажется, главным образом тем, что у него существует эта мечта, которая неосуществима или невозможна, но тем не менее она существует, и человек упорно идет к какой-то своей цели, к пониманию, скажем, на свободного человека, да, ведь это все-таки наша основная тема, да, как свободный человек должен жить в несвободных обстоятельствах. Вот это основная тема. И я думаю, что это и тема нашего театра, и тема вообще смысла нашего.
Но здесь такой шекспировский размах, конечно, у этой драмы, безусловно, поскольку она невероятно страстно написана и самим драматургом. И роли. Вот я понимаю, что для артистов, конечно, одно удовольствие играть такую драматургию. Дефицит огромный сегодня вот в современной драматургии уж точно на такие вот мощные работы, мощные роли. Давайте немножечко про артистов расскажем.
Да, у нас женские роли играют совсем молодые наши артистки. Маша Рыщенкова, Яна Соколовская. Они почти ровесницы, но играют мать и дочь. И, конечно, это для них колоссальный шанс, и они это очень осознают. И очень этому радуюсь, мне кажется, что работают так предельно талантливо и интересно, и честно уж, безусловно. Вот, и мужские роли, начиная с того, что там есть потрясающая роль Орина, которую играет Евгений Редько, и очень интересная роль у Алексея Веселкина и у Сергея Насибова. И с радостью участвуют все те, кто играет там небольшие роли. Потому что мне кажется, что мы объединены интересом к этой пьесе, в которой, ну, потрясающе интересная история, между прочим, в ней, да, такая, уже зал воспринимает это явно с каким-то очень, очень большим вниманием. Знаете, это, мне кажется...
Почти детективное.
Почти детективное. Это же интересно, когда, а что будет? А это почему? А это как? И динамика, которую мы стремились в данном случае, создавая из этой большой трилогии вот эту трехчасовую с небольшим пьесу, вариант этот, мы как раз стремились к этой динамике, потому что мне кажется, что у людей еще нет времени для того, чтобы все до конца обдумывать, и поэтому такая импульсивность, страстность, о которой вы говорите, да, она здесь очень важна. И поэтому для артистов это колоссальный такой взрыв их нервной системы, их актерской природы. которые в них есть. Это очень трудно. Плюс еще то, что там существует, и мы, по крайней мере, обнаруживаем ванили при всей серьезности там ситуации. Все мы обнаруживаем там такую, мне кажется, очень важную, самоиронию героев, которая очень важна. Понимаете, как я всегда говорю, что главное ведь наша проблема, что у нас отсутствие самоиронии. Понимаете, у нас есть ирония по отношению ко всему на свете, кроме как к самим себе.
Но вот это очень важно, то, что вы сказали, потому что это, безусловно, все читается. Я даже сначала испугалась, когда я стала смеяться, думаю, а правильно ли я делаю?
Да-да-да.
Вроде как же, правильно ли чувство вызывает во мне этот спектакль? Но там действительно этого сочетания невероятной какой-то страстности, такой шекспировских страстей и такой действительно иронии, абсурдной, почти хармсовской. И актеры это очень точно играют. Прежде всего, Сергей Насибов просто блестящий. У него там небольшая роль, она как бы большая по смыслу, как бы это как точка отсчета всех кровавых трагедий, которые там происходят. Да? Но она небольшая, к сожалению, вот по пребыванию
на сцене. Первым,
да, очень быстро его убивают. Там, да. И, конечно же, Евгений Редько, который тоже удивительно умеет в себе это сочетать. Он такой трагик по своей структуре, да, вот, как я понимаю, по психофизике. Но и при этом человек с невероятным чувством юмора, это тоже очень видно. Насколько легко это добиться было вам во время репетиций? Вот именно такого эффекта. Кстати, я правильно делала? Это не страшно, что я засмеялась в каких-то моментах?
Да, правильно, конечно. Конечно. Нет, это, кстати, мы обсуждаем там какие-то... А потом... Неужели? Это такая реакция. Это мы, конечно, счастливы совершенно в этот момент. Потому что, конечно, это мы проявили это, вот эту иронию, про которую мы говорим. Потому что, конечно, когда прочли первый раз, то некоторые затишье среди группы, которая
должна была играть,
да, не так же ли это. Я говорю, нет, мы должны, во-первых, над самими собой мы должны подсмеиваться, понимаете, или понимая в наших бешеных страстях, мы репетируем со страшной силой, да, какие-то споры, можно подумать, так со стороны посмотреть, нормальные люди, нет, да? Вот если мне кажется, это все время сохранять, то это очень здорово. И в самых крайних обстоятельствах, когда все решается, все равно, это еще ведь ирония, это еще и опыт. Это еще и опыт, который... И ирония не всегда уж так весела, она иногда такая вынужденная.
Это Алексей Бородин. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим наш разговор, и я уже буду задавать вопросы, которые вы присылаете, потому что я вижу, что вопросов очень много. Спасибо вам большое за активность.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу в программе «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра «РАМТ». И есть у нас билеты на спектакли. Еще раз их перечислю. «Будон Броки», «Приглашение на казнь», «Участь Электро», «Рок-н-ролл» и «Скупой». За что? За то, чтобы вы задали свой вопрос Алексею Владимировичу и прислали на СМС его, и в скобочках указали бы спектакль, на который хотите пойти. Напомню еще раз номер +7 985 970 45 45. Прекрасные вопросы здесь есть. Помимо творческих планов, это уж, извините, это мое право задавать этот вопрос про творческие планы. А вопросы, которые задают слушатели, очень хорошие. Там уже звонят Алексею Бородину на мобилу. Алексей Ильич, вы меня слышите или еще нет?
Все, я слушаю, да. Нет, все, я выключил телефон, извините.
А «Берег утопии» – удивительный и горький спектакль о трагедии русской интеллигенции, пишет вам Максим. Есть ли будущее у образованного сословия в России?
Тут зависит от нас самих, мне кажется, в каком-то смысле. Потому что обстоятельства будут не способствовать, я думаю, большей частью. В любых вариантах они не будут способствовать, мне кажется. А мы должны все-таки рассчитывать на то, что у нас хватит сил на то, чтобы оставаться
Ну, а как вам кажется, атмосфера, она вот сегодня в стране, она вот все-таки предполагает какое-то участие интеллекта или нет?
Насчет интеллекта, участия, это такой вопрос. Потому что иногда кажется, что это вообще не первая тема.
Да, не предмет первой необходимости.
Да, первой необходимости. То в конечном итоге все-таки я думаю, что когда-нибудь станет на повестку дня, потому что все вопросы культуры, все вопросы образования настолько сейчас заходят, как мне кажется, в такие тупики, что, безусловно, требуются здесь какие-то более смелые, более свободные мысли, идеи. Без этого обойтись нельзя.
Более простой вопрос, хотя не знаю. Катя спрашивает, чья была идея изменить финал спектакля «Алые паруса»?
Моя.
А там что вы здесь делали?
Дело в том, что мне казалось, что нельзя, чтобы это кончилось совсем хорошо. Поэтому мы там как бы устраиваем такую бурю, что ли, в которой соль и Грей не могут друг до друга дотянуться.
То есть нет, там счастливого финала нет?
Нет, но после этого, ну как бы, ну такой катастрофы, мы все-таки... У нас финал такой, мне кажется, сильный. Люди плачут и на всех производят большое впечатление. Я о нем не рассказываю, потому что это, ну там главный, что ли, прикол, собственно говоря, что мы заканчиваем это, конечно, на ноте надежды, без которой, мне кажется, вообще жить нельзя.
А ваше мнение о будущем репертуарного театра в России, спрашивает Вера. Мой любимый вопрос.
Да, это очень сложный вопрос. Понимаете, я работаю в репертуарном театре, и было бы странно, если бы я говорил, что этого будущего нет. Хотя тревог очень много, и это очень сложный вопрос, потому что здесь, безусловно, требуются какие-то новые формы и новые идеи тоже, но в рамках репертуарного театра, скажем. Я за то, чтобы театры были разные, они могут быть и такие, и сякие. Но репертуарные театры, мне кажется, это некая такая удивительная, утопическая идея театральная, без которой нельзя жить. Но тут все тоже берег утопии. Понимаете ли, это абсолютно идеальная мечта. Театр-дом, который Станислав с Кантемировичем задумывали там в Славянском базаре, и потом в конце концов осуществили на какое-то достаточно длинное время, современник, как вот он существовал, это потрясающе, как сейчас существует театр Женовача, как существовали и, надеюсь, будут существовать Фоменки, как пытаемся существовать мы, понимаете ли, и кто-то другие. Мне кажется, если не будет таких вот очагов, каких-то островов, вот таких утопических, да, то тогда, мне кажется, мы что-то потеряем, и тогда, мне кажется, просто растворится это все в море каких-то замечательных идей, которые абсолютно должны быть, и совсем других, и они нарушают что-то, разрушают что-то. Но мы должны сохранять, я думаю, что это может быть одно из самых главных, каких-то таких интересов, что ли. Вы знаете, вот когда вот встречаешься за границей, скажем, да, и начинаешь репертуарный театр, я вот одно слово скажу, да, мы были только что вот осенью прошлой в Испании с берегом утопии. Можете себе представить, получилось 100 человек нас ездило. Это Испания-Россия был год. Это их идея была.
Что, они прям смотрели?
Это их идея была. И мы играли в Мадриде. Мы играли 3 вечера по каждую часть. И потом в субботу целиком. Потом также переехали в те 3 части. Также переехали в Барселону. Происходило то же самое. Вы знаете... Прием, который был, это вообще передать нельзя. Понимаете ли, их это был просто бешеный прием. Понимаете, они были в каком-то невероятном энтузиазме. И помимо того, что для них Стопорт имеет большое значение, помимо того, что, очевидно, им спектакль как-то был интересен, они, в частности, говорили о том, что... Вот там нет театра репертуарного вообще, ни одного в Испании, ни одного репертуарного театра. И вот то, что может существовать ансамбль, Вот это для них было какое-то впечатление, о котором они говорили. А это еще ансамбль, который говорит о каких-то насущных проблемах. Они говорили, знаете, а почему у нас никто не напишет про нас? У нас же такая история, она же очень похожа. Значит, вот буквально такие вещи. Вот,
у них Лопе де Вега есть зато.
Ну, у них Лопе де Вега когда был.
Ну вот смотрите, конечно, не могу вас не спросить, вот ваше отношение к истории с такой тоже какая-то... Жуткая история с театром Гоголя. Жуткая, я говорю, по своему своей ситуации, которая в итоге там сложилась. Казалось бы, ничего страшного не произошло. Руководство изменилось, поменялось руководство, пришел новый главный режиссер. Как это обычно бывает, это театр, а не завод, который сказал, что вот я вот с этими хочу работать людьми, а вот с этими нет, к сожалению. Как можно это делать можно ли такие вещи делать безболезненно? Или это риски, которые на себя... Риски профессии, что называется?
Вы знаете, вот это можно как-то сказать про риски профессии, которые, конечно, существуют, безусловно. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь произошла некоторая совершенно ненужная такая торопливость, что ли, или какая-то суета, понимаете ли, потому что это театр, который возглавлял режиссер, который абсолютно профессионал и мной лично уважаемый.
Сергей Яшин.
Сергей Яшин, конечно. Конечно, профессионал, которых не так много. Я очень давно не был в этом театре, поэтому я не могу сказать, так сказать, в какой он там находится форме, находился и так далее, и так далее. Но мне кажется, что все можно делать как-то по-другому. Как-то по-другому, по крайней мере, прежде всего, колоссальному вниманию к тому, что происходит. И после этого... каким-то образом что-то менять. Понимаете, это произошло спонтанно. Я не уверен, что люди, которые это решали, что они знают этот театр, что они его видели. Понимаете, недоказательно. Получилось недоказательно. А получилось так, потому что кто-то вот взял и решил. Понимаете, вот это, мне кажется,
там
неправильно.
Там есть, как бы, как я поняла, обоснование главное, на что ссылается, собственно, министерство, Московское министерство культуры. Это то, что посещаемость такая маленькая,
знаете,
что никто не ходит.
Знаете, можно я скажу?
С другой стороны, я помню, что Анатолия Васильева как раз выгнали из Москвы за то, что он редко играл в спектакли для людей.
Спектакль. А, например, его гениальный спектакль, его же, Анатолия Васильева, первый вариант «Вас и Железновой», который я помню, я тогда работал еще в Кирове, и я приехал в Москву и пришел на этот спектакль в театре Станиславского, который на меня произвел впечатление совершенно сногсшибательное. Вы знаете, что в зале было 50 человек, буквально 50 человек. Это потом вышла «Взрослая дочь молодого человека» и началась какой-то приток публики и так далее, и так далее. Вы знаете, это, мне кажется, не может быть таким единственным, что называется.
Ну, у вас как, кстати, показать? Посещаемость?
Слава Богу.
Ну, так видите.
Слава Богу. Слава
Поэтому
Богу.
К вам никто и не приходит.
Слава Богу.
Потому
Нет,
что
это проблема.
К вам, у вас полный зал.
Это безусловно.
Вы же об этом думаете, правда?
Это безусловно, проблема. Но мне кажется, если так вот получается, что театр заходит в тупик. Во-первых, может быть, он переживает какой-то кризис. Такое бывает. Это может случиться с каждым театром, и обычно так и случается. Какой-то кризис. Бывает он затяжной, бывает слишком затяжной. Тогда надо что-то предпринимать. Но просто я за то, чтобы это все решалось спокойно.
А как артистов держать в хорошей форме?
Вы знаете, мне кажется, только единственный способ. Артистам, если им должно быть интересно. Вот моя задача, помимо, так сказать, всего остального, мне кажется, что вот меня, может быть, даже заботит... во-первых, меня заботит то, что во имя чего существует театр этот конкретный. Но меня очень заботит о том, что им должно быть интересно. Когда они понимают, что, знаете, из сезона в сезон вот что-то тащится, как-то, знаете, какая вот, давайте еще один сезон.
Какой-то конвейер.
Все,
да?
Конец. Это конец. Это моментальный застой. Моментально. Театр застаивается очень быстро. Он должен все время развиваться. Вот это обязательно. Как только артисты попадают вот в ситуацию развития, то все, они тогда работают, те, которые хотят работать, они работают, им становится осмысленное их существование, потому что в конечном итоге все хотят осмысленного существования, и моя задача, собственно говоря, не дать осесть, не дать успокоиться, что свойственно человеческой натуре, и мне в частности, да, мы все любим лечь на диван и читать книжку, да, но дело в том, что если каждый из нас ляжет на диван, то все остановится, а театр такая вещь, которая должна быть энергетически, интеллектуально, эмоционально наполнена до предела, да еще реагирующая такая субстанция, которая так реагирующая на то, что происходит в данное время, потому что театр не может существовать не в своем времени, он только и существует в этом времени.
Алексей Владимирович, я не могу не спросить, тем более тут наши слушатели тоже спрашивают про историю, которая произошла с вашим актером Алексеем Веселкиным, один из ведущих артистов театра, но он еще, помимо того, что он артист Российского молодежного театра, он еще и такой шоумен, и достаточно давно этим занимается, в свободное от основной работы время. И вот случилась такая трагическая, на мой взгляд, история, когда в эфире радиостанции «Маяк» Алексей вместе со своими коллегами позволил себе перейти границу, что называется, этически дозволенного. Это все вылилось в невероятный скандал. В итоге шоу, которое они вели, было закрыто. Это, напоминаю, нашей аудитории. И Алексей, как я понимаю, ушел оттуда. Вот чем вы можете объяснить все, что с ним произошло? Тем более я знаю, что у вас со своими актерами доверительные отношения. Вы знаете, что происходит?
Конечно, конечно. Вы знаете, Алёша Весёлкин один из самых таких, идейных людей. Знаете, в театре очень важно, чтобы были идейные люди, которые за это занимаются, зачем они работают в театре и так далее. Конечно, их работа, их деятельность какая-то на стороне, она имеет право быть и должна быть. И в данном случае история, которую, конечно, Алексей переживает чрезвычайно, и он совершенно израненный сейчас человек, потому что он попал в эту историю, понимаете ли? Другое дело, мы можем сказать, что а что ты думал, а где ты участвовал, ты должен был это почувствовать, понимать. Но там же работает целая огромная команда. В итоге он, как бы сказать, крайний сейчас, понимаете ли? А все, что за этим...
Тот, кто придумал этот формат...
Кто придумал этот формат, кто развивал этот формат, кто слушает это со стороны, потому что актер, когда он непосредственно в работе, ему нужен глаз, ему нужен редактор.
А вы сами слушали?
Я не слышал. Вы знаете, я не стал слушать, потому что я знаю, что это получилось что-то совершенно непотребное. Вот. Но и он понимает, что это получилось непотребное. Но повторяю, что я абсолютно уверен, что это не с, что называется, со смыслом таким, знаете, заранее каким-то. Это случайная история с ним, но очень сомнительное по формату. И дальше нужно делать какие-то выводы, и он делает эти выводы, в каком формате участвовать, в каком нет. Но он увлеченно был, так ему это было интересно, это пользовалось каким-то колоссальным спросом, но мало ли что пользуется колоссальным спросом, говорю я ему. И он со мной соглашается. У нас с ним на эту тему были такие очень, очень откровенно доверительные разговоры. Я могу сказать, что он абсолютно сознает, что это какая-то ужасная история, но с моей точки зрения тут виноват совершенно не он один.
А как в театре, кстати, вот восприняли всю эту историю? Там
Это в какой-то момент восприняли так, что называется, болезненно, но все-таки все знают его.
Поддержали. Я тоже была поражена, потому что я тоже его знаю. Я вот в эфире тоже про это говорила, что это могло произойти с актером, это может произойти только когда актера понесло, что называется.
Да,
когда он уже не чувствует вообще.
Да. Когда кто-то со стороны должен ему сказать остановись, или вообще остановись, переключить, но это же там же работает огромное количество людей. Еще. Нет, его в итоге, конечно, его поддержали, понимая, что это такой случай, такой драматический.
Так, давайте дальше пойдем по вопросам. В рамте своей первой шаги делает очень талантливая молодежь. А как часто вы приглашаете взрослых актеров? Хороший вопрос. Надежда спрашивает. Надежда, я вас записываю, на участь электро вы пойдете. Ну вот про взрослых актеров. И вообще, что такое старшее поколение РАМТы?
Да, вы знаете, это удивительный театр, в котором старшие очень открыто принимают молодых. Мы очень тщательно отбираем вновь приходящих, и поэтому у нас такая... Ну, нет проблемы, что называется, в том, знаете, как отцов и детей,
а кто
называется.
У вас отцы-то? Их назовите
нет. Они как? У нас есть отцы, извините, у нас работает Надеждина, ничего себе, Татьяна, да, у нас работает, Татьяна Дмитриевна, у нас работает Пресников Евгений Михайлович, у нас работает Шатилова Татьяна Юрьевна, ничего себе, и они играют. Лариса Ивановна Гребенщикова работает просто очень много и очень активно и замечательно. Из мужчин это Юльян Балмусов, Юрий Лученко, это все Александр Ходченков, теперь уже это ребята, которые, ну, мои такие близкие очень люди, они теперь уже старшее поколение, Виктор Цимбал, понимаете, все. Но вот так получается, что мы, конечно, берем молодых. Но вот получилось так дважды за последнее время. Такой был когда-то, я вспомнил, Алексей Маслов. Это какой-то артист молодой, щукинский училище. Он, его разрывали все театры, я только это одно помню. И в итоге...
Он выбрал свободу.
Да, да. И он работал и там, и сям.
Я в том смысле, что он уехал на Запад.
И потом он уехал, значит, потом он, значит, вернулся сюда, обошел все театры, можете представить, и пришел ко мне. Вот с тем, что ему тут понравилось. И вот он захотел. Дальше та же история.
Спасибо.
С Сергеем Насимовым. Потому что я помню его очень хорошо по театру Маяковского еще, где он играл «Порвет серебряный шнур», где это было удивительно, когда такой появился какой-то артист. Кто это такой, знаете, сразу? Потом я знаю, что он пришел к Эвросу, когда тот пришел на «Таганку» Кориолана, там репетировал спектакль, который не вышел. Потом он уехал, значит, в Америку. И тоже, обойдя все театры, он явился сюда. Вот. И, ну, я, значит, как-то отреагировал на это. Но вот так появляются у нас взрослые артисты, в основном приехавшие из-за границы.
Да, тут тоже как-то боль моя, потому что я поклонница этого актера.
Да,
я так рада, что он сейчас нашел вот себе пристанище свое новое здесь вот у вас, и вот играет в «Участи Электры». А я его помню еще выпускником ГИТИСа, я видела его дипломный спектакль «Мэкинош». Он играл вот «Мэкинош» в спектакле «Трех грошей оперы». Это было блестяще. Тогда у него была седина искусственная в ту пору еще. Но это просто была одна из моих сильнейших потрясений, моих вот впечатлений театральных. Что замечательно. А нашим слушателям могу даже напомнить, что это действительно вторую жизнь актер сейчас переживает, поскольку до того, как он исчез с территории России тогда, по-моему, даже в советское время он еще
уехал. Да, конечно.
Он играл очень хорошо, играл в кино и был известен, как такой секс-символ был.
Да, до сих пор показывают эти фильмы.
«Школьный вальс» он играл.
Да, вот недавно шел он там.
Так что, а вот скажите, в связи с этим вопрос, связанный вот с Сергеем и с Алексеем Масловым, а как-то видно, что они вот какую-то часть, большую часть жизни не здесь прожили? Или это очень быстро уходит из человека?
Вы знаете, это...
Как на них повлиял этот опыт западной жизни?
Я думаю, что повлиял, и что-то нужно что-то они приобрели, очевидно, но что-то нужно преодолевать, потому что вот в этой профессии, которая, знаете, происходит каждый день в театре, конечно, но это все преодолевается. Мне кажется, они талантливые люди, и так жадно сейчас как бы существуют в профессии, как будто повторяя еще какой-то один виток своей жизни. А мне кажется, в этой профессии вообще очень важно попадать и даже иногда искусственно себе создавать новый виток, понимаете? Потому что как только это идет по инерции, актерская жизнь, я имею в виду, вот она это идет по инерции, еще роль, то тогда обязательно нужно создавать какая-то...
Вот режиссерская жизнь ситуация. В этом смысле-то отличается?
Та же самая режиссерская жизнь.
Рисковать не нужно?
Да, нужно обязательно рисковать, и нужно вообще все начинать сначала. Вот вы знаете, это мой такой совет молодым художественным руководителем театра, потому что у меня опыт большой в этом смысле. Каждый сезон нужно начинать как первый. Это вот я просто по себе знаю. Если я тяну из прошлого сезона в следующий, это значит какая-то у меня какой-то у меня такой период неправильный. А как только у меня есть такой азарт, что ли, да, что все, а я еще, и опять начать сначала. Это и есть движение. Движение. Дело же не в том, чтобы просто держать некий уровень, да? Самое главное — развитие. Самое главное, театр должен развиваться. В частности, репертуарный театр, о котором вот я говорю в данном случае.
А вы легко со спектаклями расстаетесь?
Ой, это проблема. Это проблема. Вы знаете, это проблема, потому что у нас сейчас накопилось огромное количество спектаклей. У нас с декорациями завалено все, что только может быть. Но нужно, конечно, что-то делать. Но это всегда, знаете, как бы жалко. Но нужно что-то делать.
И что сейчас происходит?
происходит, что сейчас делаете? Или пока еще ничего не скажете?
Сейчас нет, я могу сказать, потому что мы, значит, выпустили только что три премьеры. Вот выпустили «Участь электро». Перегудов, Егор Перегудов, молодой режиссер, uh-huh. поставил Скупова. Мне кажется, очень интересный спектакль. Такой необычный, очень необычный Мольер. И очень своеобразный вообще.
Это на большой сцене?
На большой сцене, да-да-да. Все честь по чести даже. Там с какими-то вариантами. Ну, вы это uh-huh. вы увидите, если придете. Вот. И только что мы выпустили буквально... Это премьера даже еще впереди. Мы для папы и мам только сыграли. Или такой, как это называется теперь, предпремьеру. «Как я стал идиотом». Это Мартин Паш, такой французский писатель, это такой роман, и Владимир Богатырев, режиссер, который с нами сотрудничает давно, он сделал такую... Это такая молодежная тема, спектакль вот выходит. И дальше репетируется вовсю. Это сейчас надо прийти в театр, чтобы увидеть, значит, что происходит, потому что «Мушкетеры», которые репетируются сейчас, Андрей Рыклин, у нас такой замечательный специалист по движению, по всему...
«Мушкетеры».
«Мушкетеры» буквально, Дюма.
«Три мушкетера»?
Да, «Три мушкетера». Да, называться будут «Мушкетеры». И вот эти все парни...
порадуемся.
Нет-нет-нет, без этой музыки, нет-нет. Вообще без всяких пений, без всего. Вот эта вот история с огромным количеством движений, фехтований. Фехтуют у нас ребята 20 молодых, значит, парней. Значит, сейчас этим занимаются с большим интересом. Вот. И вы можете представить еще, что у нас была передача, я был у вас, вы меня позвали в передачу, в которой присутствовали замечательные люди, Александр Архангельский и Юрий Грымов. Я тогда с Юрием Грымовым познакомился впервые. Uh-huh. Вот благодаря вот тому, что вы нас вместе позвали, он в нашем театре начал репетировать уже.
Молодец.
«Цветы для Эльджернона». Это такой Дэниел Кис, такой американский бестселлер. Очень интересно, это его он предложил. Мы с ним вели долгие uh-huh. переговоры. После этой встречи познакомились здесь, на «Эхе Москвы».
Ну, кстати, очень театральный человек.
Да, вот, ну, конечно.
У него есть не слишком большой, но есть все опыт работы
него,
в театре.
Да,
и он очень чувствует театр.
Да,
мне
да,
кажется,
да,
должно
да,
быть
да, да.
интересно.
И вот сейчас мы с ним много проводим времени вместе. Mm-hmm. Он уже начал репетировать. И, значит, репетирует
все. Ну, про «Мушкетеров» вы меня убили, Алексей Владимирович. А вы считаете, прямо сейчас попадет?
Самый раз. Самый раз, да. Мне кажется, мы сделали такую инсценировку правильную. Она такая, знаете, не буквально такая следующая за сюжетом, а такая, ну, если можно так сказать, как компьютерная игра такая, знаете, когда сцены перемешаны, когда
сцена такая романтическая
двигается.
Получается история, да?
Я надеюсь, что она будет, с одной стороны... Понимаете, это такая мужская история, когда мужчины должны быть мужчинами. Понимаете, мне все-таки кажется так, во всех смыслах. Во всех смыслах. И мне кажется, что это сейчас может вполне быть актуальным. Угу. Актуальным. Вот, ну, я уже не говорю о том, что это просто театрально очень, очень интересно этим заниматься.
Почему-то сейчас вспомнила, да, как раз вот тоже было... Вы выпускали такие вот романтические истории, казалось бы, в самое неромантическое время. Вот когда Женя Дворжецкий играл.
Да.
Что это была такая костюмная у вас история?
Ну, Береника, наверное.
Береника,
да. Конечно.
Да, да, да,
конечно,
да.
Классицизм. Ну, вы знаете, это моя такая идея, что театр должен в определенном смысле и в очень определенном смысле противостоять времени. Мне кажется, что если он бежит за временем, да, если он хочет угодить времени, если он хочет соответствовать времени, то мне кажется, что такой театр тоже, конечно, может быть, наверное. Вот, но для меня, во всяком случае, театр такой важен, когда он с чем-то очень не согласен, с тем, чем живут люди, угу. понимаете, и хочет предложить им. Предложить им, и дальше придут наши зрители, которые захотят тоже. И отсюда возникает весь этот репертуар. И вот все, что вы называли, куда вы приглашаете зрителей, и вот так.
Ну что же, мы на этом должны заканчивать нашу встречу стремительную. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Большой привет всем упомянутым и неупомянутым артистам
спасибо,
Российского
спасибо.
Академического молодежного театра. Ну, а наших победителей, тех, кто отправится на спектакль, я обязательно вас назову, дорогие друзья, но уже в начале следующего часа. Спасибо вам,
спасибо.
Алексей Владимирович.
Спасибо.